там...
Просто пока ожидают, мы можем включить какие-то записи Гачева, которые есть. Был в начале перестройки на эту шоу «Профессия философа». Он там выступал уже с нами.
Да, да.
И Светлана Григорьевна. Ее нету, она там сидит. Цель в плане тут.
Мы видим, да?
Только, да. Сейчас мы...
Ой, покажите, пожалуйста.
Так.
Еще ТВ-6.
Я философ не доморощенный, я, кажется, философ не в законе. Я филолог сам по образованию, и к философии потянулся, естественно, потому что мир такой обширный, бесконечно разнообразный, а ты такой маленький, а философия, она... как будто бы самая мудрая, умная наука, она тебе обещает дать ответ. В чем истина, для чего живешь, смысл жизни. И вот связать вот свое маленькое, короткое, смертное существование со всем бытием. Наиболее, вот, как будто бы наиболее экономный путь отдает философия.
Воды в ваших книг я читал, что еще было свидетельство о вас, сложили песенку на мотив Сулейкова, «Гачев смысл жизни искал». Вы нашли его наконец?
Жить в поисках смысла очень весело, увлекательно. В тебе как будто бы все время тебя вздымает какой-то огонь, энергия, вдохновение и вопрос. Ты все время нанизан на вопрос. Вообще философия – это есть вопросительное отношение к бытию. Удивление и восхищение. Удивление – начало познания, говорил Аристотель. Так что вот пестовать в себе вот этот эрос, разум восхищенный, как я его называю, когда вот пусть кругом кипит наш разум возмущенный, я, мыслитель, буду исповедовать разум восхищенный. Так вот мой смысл, я понял уже в итоге, что мой как бы бытие ставит эксперимент. А я записываю вот каждый день какие-то уразумения, умозрения, как секретарь, как штурман, который ведет судовой журнал по бытию. Вот идет мое плавание, а я записываю. В итоге и сможется, так сказать, система. Я не выдумываю свою систему. У меня принцип жизни мышления. Каждый миг жизни священен. Я должен раскупорить его смысл, пережить его и перемыслить, и записать. Вот мне очень весело.
Платон полагал, что философией занимаются именно лжецы и неполные невежды, а те, кто посредине. Какой категории вы себя относите в этой связи?
Самый учитель Платона, Сократ, сказал, я знаю, что ничего не знаю. Вот это постоянно в этом динамическом состоянии надо себя чувствовать. Надо чувствовать себя невеждой, поэтому в тебе широко раскрытые глаза, удивление. Тебе каждый раз дается дар познания, какой кусок истины сообщается, кусок мудрости. Вот в таком динамическом поле надо пребывать.
История знает немало примеров того, что философы пришли на себя в убеждение. Есть у вас какая-то мысль, за которую вы могли бы пойти на костер?
Тут я бы сказал, как говорят, отвечает Панург Горбунчуа и Пантагруэли. У него формула такая: вплоть до костра исключительно. Но я еще не ответил. Видите ли, я не чувствую в себе уверенности какой-то идеи, поскольку мое отношение к бытию вопросительное. У меня нет утвердительного, так сказать, вот такой ответа строгой. Если бытие ставит мной эксперимент, так сказать, приведет меня к этому, ну что ж, я это, так сказать, отдамся. То есть я отдаю. В этом смысле, скорее, я бы сказал, что я женщина. Бытие меня все время оплодотворяет, а я воспринимаю. Тот же, кто идет на костер за идею, тот мужик, стояк, отвердевший. мужа склеротически. И вот он, пожалуйста, вот с упором ему пора гореть.
А вы мужчина?
А я баба, я гибкий. Я в Багарище. Я в Багарище, друзья. Поэтому вот ответ тут я слышу, тот вот философ, настоящий мужчина. Ну вот я вам, ну во всяком случае философы, в общем, они дорогие, все склонны, они бабы и мужик вместе.
Зенон утверждал, что философия дарует человеку презрение к смерти. Как относится к смерти философ? Гачев.
В жизни материал человек неоднократно умирает. И каждый из нас опыт смерти в сущности переживает. Я помню, где-то в середине жизни я очень сильно это пережил и даже у себя написал листок бумаги и повесил на шкафу. Я умер. И вот я встаю, у меня написано, я умер. А в самом деле, я вчера мог в войну умереть, а вот живу. Значит, мне дар жизни, вот этот миг, день он мне подарили, фактически я, это факультативный день. Значит, я уже ничего не обязан, и могу не злиться. Я такой добрый, вы знаете, когда я вот это себе понял, что я вот уже умер, а вот этот день идет дорогой, лишний, я вот когда я стал жить. Вот я умер, вот когда я живу. Так что он тут это тоже терапия. Философия – это, конечно, приготовление к смерти, и каждый мыслитель себе особую технику здесь вырабатывает.
Мне всегда хотелось спросить, чем занималась философия в советское время, ведь мыслить свободно было нельзя.
О, это, конечно, супер вопрос для моего поколения. Помню, как философ Ильенков, мой учитель философии, вот как-то меланхолически сострил, перефразируя Декарта. У Декарта такой тезис: мыслю, следовательно, я существую. Значит, в советское время мыслю, следовательно, скоро перестану существовать. Вот. Но, тем не менее, советские условия в сущности могут вывести человека на абсолютную свободу творчества. Только откажись от реализации, тупичати и так далее. Вот те наши сильные философы, у нас сильные были философы, Ильенков, Мамардашвили, Пятигорский и так далее, вот Гайденко, Соловьев, много у нас сильных. Но, будучи, поскольку они казенные философы, обязаны жить философией и печататься в журнале, то они себя вынуждены были корежить. Мне повезло, что моя семья, которая сложилась, жена, которая меня поняла, и дети, которые не заставляли меня зарабатывать деньги. Я всю жизнь не зарабатывал деньги, а как на некоторых синякури. Ну, философский принцип – сокращать потребности. Хорошо, счастливо жить можно, имея много средств, имея мало потребностей. Всякая потребность – это нужда. И сейчас, например, хуже мне, потому что сейчас я могу печататься, я уже обременен своими писаниями, теперь я раб своей свободы прежних лет. Я вынужден в эту печатку считывать свои труды и так далее. Сейчас тяжелее.
Вы доктор наук, известный ученый, и чтобы стать им, полжизни провели за пыльными манускриптами, учебниками. А вот не хотелось никогда, как Фаусту, махнуть не туда.
Только хотелось, но я осуществил. Конечно, в середине жизни я, конечно, вырос в гуманитарной семье, отец и эстетик, и музыкант, и мать тоже с детства, но и в гаммах, книгами, кругом книги стоят. И, знаете, и сам такой я стал читать и писать, но главное, я боялся жизни не прожить. Это за эти книги, они же съедают время жизни, а кругом идет сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет, говорил Гёте. Так книги становятся врагом. Я помню, один руководящий кошмар в моей жизни. Я проснулся утром, глянул на шкафы, книги, стоит каждая и говорит: прочти меня, отдай мне свое время жизни, свой день, два, никуда не ходи, читай меня. И, собственно, лучшее, во что я могу превратиться, тоже написать такую книгу, которая будет стоять и также взывать какого-то бедолаги из другого поколения, прочти меня, отдай мне свою кровь и жизнь. Я как взбунтовался, я помню, как раз в возрасте Иисуса Христа, 33 года мне было, я бросил Институт Академии Наук и пошел на флот, в народ. Два года я отдался физической жизни. Ну, жизнь физическая, бабы, друзья, кореша. И тогда, то есть хватило этого, то есть вот этого. После этого уже, так сказать, насыщенный несколько опытами жизни, я уже опять истосковался по книге, по интеллекту, и через два года вернулся опять. Но уже я этот глоток, акт свободы совершил, и так что... Ну и дальше, собственно, этот стал главный принцип. Жить и мыслить вместе. Заведено.
Ну вот еще можно о национальном поставить.
Понятно.
Да? Да, поскольку да, тема сегодня книга «Национальные». Да, и дальше уже...
Национальные миры – это как разные планеты или животные. Допустим, как год обращения... Юпитера 10 раз больше, чем год обращения Земли, Венеры, а Сатурна 20 раз. Также так животные, допустим, медведь или мама, такой огромный животный, у него кровообращение с ним другое, чем собаки, волки, лисы. Россия это примерно медведь, не мама, которому еще полгода справиться. В общем, тут различие в темпоритмах истории. Та или эпоха, Россия по ее бесконечному пространству, по малому населению, чтобы пройти в каждую эпоху можно 5 раз, по крайней мере, медленнее, чтобы естественно не тратить. А поскольку мы сопротивлены Запада, в истории, где там имеем такие нормальные млекопитающие, как германский волк, лиса,
английский
дом, собак. Это все нормальные млекопитающие. Вы все их будете там одновременно. Специализмы, и так далее. И революции будут разные, сейчас будут организации, а не подправ, как говорится. А в России, которой, так сказать, ну, что подольше, поменьше, а поскольку есть он Бог, что вынужден, вынужден туда участвовать, получается биение. Ну, знаешь, что мне надо? Связь с механикой, связь с физикой Декарта с гуманитарной культурой Франции. Под этим соусом пишу свои французские образы мира, делаю путешествия во Франции, сравниваю там и пиви, поэзию, другого, романтизму, искусство. И так пишу французское. 5 лет. Говорят, очень интересно, но и, конечно, неиздаваемо. Кладут на пол. Следующие 5 лет связь механики Ньютона с гуманитарной культурой Англии. Пишу свой английский образ мира. Сережа и зарплата идет младше на лучшему. 175 рублей, 200 рублей. Ну и так тоже на пол. Вот такое джентльменское соглашение. Я не прошу их давать, но они на меня... Я имею свободный время писать, что хочу. И так я всю жизнь прожил, не знаю, службы. И живу просто как русский барин и рубануха. Тогда я стал писать свои вот главные работы моей жизни. Это национальные образы мира. Я описываю национальные миры Англии, Америки. Вот сейчас вот
вышла книга, ведь такая Америка в сравнении, ведь серия «Национального образа мира», Америка в сравнении с Россией и славянством. Америка глазами человека, который ее не видел. Тот, кто вырастает в степи, тот, кто вырастает в лесу, у него совершенно набор видений, ассоциаций, понятий. Вот сравните. Изба, юрта и сад. Изба, среди рук дерево. Да? Так вот русский он, среди деревни его. Значит, его он отождествляет себя с растением больше, с деревом. Юрта, человек живет в шерсти, а давай из животных, кочевник. И вот, значит, кочевник, он живет внутри животных. Пса, приборец, живет в камне. И уравнится образы грузинской поэзии, как там армянской, то есть как связано с камнем. А в России в основе, конечно, целое государство, общины, деревни. Никогда у нас индивид, он туповинно связан с народом, с общиной, с семьей. Причем никогда он не полноценно самостоятельно. Когда образовал большое государство, здесь, собственно, как я пишу так, что русский, а космопсихолог это России. Значит, тут три агента. Мать сразу земля, Россия огромный, бесконечный пространство. Мать России рождает народ, который есть сын. Как, допустим, принятие идея, земля рождает себе небо, уран, который есть сын и муж. Значит, русский народ, он и сын, и муж. Россия, матери, земли. Но земля-то огромная, народец-то маленький, и мальчик слабенький, в общем, не хватало. Поэтому второго мужа завела Россия, государство, которое, причем в охрану такая же движет, баба огромная, Россия, так предмет, пожалуйста, для кочевников, татаро-монголов, чем охота такую белую русскую бабу. Ну, а Россия, конечно, это бесконечный простор, равнина. Русский человек странник, от самой от себя убегу. Все начинается и не кончается, бесконечность. Все время это аморфность природы, космос также и порождает наше такое, ну, отсутствие формы, аморфности русской. Мысли, и русские произведения все великие, незаконченные, мертвые души, братья Тарасада. Потому что такой огромный объем, есть силы начать, продолжить, и нет конца. Ну вот, значит, лови мгновение, опять тоже гедонизм. Ну и каждый день другой на ночь положит. Вот он мне на ночь положит, а я умом это ловлю. Мы большие свои увлекательны, это интересно. Поэтому каждый человек душит, что ты не закрытый, а открытый. Новым происхождением бытия. Вот учишься, так приятно учиться. Быть не знающим, а вопрошающим. Я вечно попросительным состоянием.